Госпожа Овнец достала из кармана кожаного комбинезона носовой платок и громко высморкалась.
— Бедняжка!
— сказала она.
— Да, кстати, Сэм, как дела? Ты с Хевлоком встречался?
Ваймс рассеянно кивнул. Он никак не мог привыкнуть к мысли, что у Патриция есть имя. И есть люди, достаточно хорошо знающие правителя Ангмарпорка, чтобы называть его по имени. — Завтрашний ужин, я тут подумал, — начал было он с отчаянием в голосе. — Знаешь, мне кажется, я не смогу.
— Не глупи, — перебила его госпожа Овнец. — Тебе понравится. Давно пора встретиться с нужными людьми. И ты сам это знаешь.
Ваймс печально кивнул.
— Значит так, собираемся дома в 8, — удовлетворенно констатировала она. — И не строй такую мрачную рожу. Ты даже не представляешь, как пригодятся тебе эти знакомства. Ты слишком хороший человек, чтобы шататься ночами по темным мокрым улицам. Пора брать от жизни лучшее.
Ваймс хотел было возразить, сказать, что ему нравится шататься по темным мокрым улицам, но потом передумал. На самом деле, не больно-то это ему нравилось. Просто ничем другим Ваймс не пробовал заниматься. А о своем значке он думал, как, допустим, о собственном носе. Без особой любви, ну и без особой ненависти. Есть и есть.
— Ну, беги. Завтра отлично повеселимся. — Нет, стой! Где у тебя носовой платок?
Ваймс запаниковал.
— Что?
— запинаясь, переспросил он.
— Дай-ка сюда.
Она поднесла платок к его губам.
— Плюй.
Он послушно плюнул, и она заботливо стерла с его щеки грязь. Одна из взаимозаменяемых «М» едва слышно хихикнула. Госпожа Овнец этот смешок полностью проигнорировала.
— Ну вот, — кивнула она, — так гораздо лучше. А теперь ступай, охраняй покой нашего родного города. А если вдруг решишь сделать что-нибудь действительно полезное, можешь разыскать Пухлика.
— Пухлика.
Прошлой ночью он выбрался из клетки и сбежал.
— Что? Дракон? Ваймс застонал и достал из кармана дешевую сигару. Болотные драконы частенько становились причиной всяческого рода городских беспорядков. Люди покупали их 6-дюймовыми в качестве этаких модных зажигалок, а потом, когда драконы начинали поджигать мебель и оставлять едкие дыры на коврах, в полах и потолках, просто выбрасывали их на улицу, что очень злило госпожу Овнец.
— Мы спасли его из кузницы, что на легкой улице, — пояснила она. Кузнец ненормальный, использовал его вместо горна. Бедняжка...
— Пухлик, — пробормотал Ваймс, — у тебя огоньку не найдется?
— У него синий ошейник, — добавила крайне важную деталь госпожа Овнец.
— Да, хорошо.
— Он пойдет за тобой, как ягненок. Главное показать, что у тебя есть угольное печенье.
— Хорошо.
— Ваймс похлопал по карману.
— В такую жару они немного возбуждены.
Ваймс сунул руку в клетку с только что вылупившимися дракончиками, выбрал того, что поменьше, и вытащил наружу. Дракончик возбужденно захлопал короткими крыльями, из пасти его вырвалась струя голубого пламени. Ваймс прикурил.
— Сэм, не делай так больше, пожалуйста.
— Извини.
— Может, ты попросишь молодого Моркоу и этого милого капрала Шнопса поискать пух?
— Нет проблем.
По какой-то причине госпожа Сибилла в других аспектах, весьма проницательная женщина, упорно продолжала считать капрала Шнопса милым невинным плутишкой. Сэма Ваймса это всегда озадачивало. Возможно, все объяснялось притяжением противоположностей. Овницы по происхождению своему были выше замка на горе, в то время как капрал Шнопс болтался где-то на уровне плинтуса. Капитан Ваймс шел по городу, оставляя за собой едва заметную дорожку ржавчины, сыпавшейся с древней кольчуги. Неудобный шлем едва держался на голове. Камни мостовой сообщали сквозь протертые подошвы, что он находится где-то в районе Акрского переулка. И никто из прохожих, попадавшихся капитану навстречу, даже не подозревал, что видит перед собой человека, который скоро женится на самой богатой женщине Ангмарпорка. Пухлик был крайне несчастен. Он тосковал по кузнице. Ему нравилась кузница. Там он мог есть угля до отвала, К тому же кузнец обращался с ним вполне терпимо. Пухлик не требовал от жизни многого, довольствуясь тем, что было. А потом появилась эта здоровенная женщина, унесла Пухлика и посадила в клетку, а вокруг в клетках сидели другие драконы. Пухлику не слишком нравились другие драконы, к тому же кормили его незнакомым углем. Поэтому дракончик даже обрадовался, когда кто-то посреди ночи вытащил его из клетки. Он решил, что сейчас его отнесут обратно в кузницу. Однако постепенно до него дошло, что этого не случится. Он сидел в коробке, коробка тряслась, и Пухлик уже начинал злиться.
Сержант Колон обмахнулся, как веером, блокнотом и обвел сердитым взглядом собравшихся в комнате стражников, после чего откашлялся и многозначительно произнес:
— Так, ребята, рассаживайтесь!
— Мы уже давно расселись, Фред, — заметил капрал Шнобс.
— Для тебя, сержант Шноби, — поправил Колон.
— А к чему мы вообще здесь собрались? Раньше ничего подобного не было, сидим как дураки, пока ты тут...
— Мы все должны делать по уставу, особенно сейчас, когда нас стало больше,
— отрезал сержант Колон.
— Так. — Угу. — Хорошо. — Ладно. Сегодня мы приветствуем вступивших в стражу младшего констебля Детрита, честь можно не отдавать, и младшего констебля Дубинса, а также младшего констебля Ангву. И надеемся, что служба ваша будет долгой и... Младший констебль Дубинс, это еще что такое?
— Что?
— с невинным видом осведомился Дубинс.
— Я вижу у тебя двуглавый метательный топор. Но я ведь зачитывал тебе правила стражи, так что...
— А за этническое оружие он никак не сойдет, а, сержант?
— с надеждой в голосе вопросил Дубинс.
— Оставишь топор в своем шкафчике. Согласно уставу, стражник имеет право носить один меч короткого типа и одну дубинку.
— Детрит исключение, — добавил сержант про себя.
Во-первых, даже самый длинный меч выглядел крохотной зубочисткой в огромной лапище новоиспеченного стражника. А во-вторых, сначала Детриту нужно было научиться отдавать честь. Иначе скоро на улицах Ангмарпорка появится стражник с пришпиленной к уху рукой. Нет, будет ходить с дубинкой и довольно с него. Он и так забьет себя до смерти.
Гномы и тролли, бедный, бедный сержант Колон, за что ему такое? Ведь самое худшее еще впереди.
Сержант снова откашлялся. Когда он читал по бумажке, в голосе его неизменно проступали напевно-завывательные нотки.
— Итак, — еще раз попытался начать он, — здесь говорится, что... — Сержант! — Ну что? — А, это ты, капрал Марков. — Слушаю.
— Сержант, ты случаем ничего не забыл? — спросил Марков.
— Не знаю, — ответил Колон осторожно. — А что?
— Это касается новобранцев, сержант. — Что они должны принять? — подсказал Мурков.
Сержант Колон задумчиво почесал нос.
— Хм, согласно действующему приказу, каждый новобранец уже принял и расписался в получении одну рубаху кольчужную, один шлем, медно-железный, один нагрудник железный, за исключением младшего констебля Ангвы, который требовался нагрудник специальной модели, и младшего констебля Детрита, который расписался за на скорую руку подогнанные доспехи, некогда принадлежавшие боевому слону. Одну дубинку дубовую, одну пику или алебарду, на крайний случай, один арбалет, одни песочные часы, один меч короткого типа, опять-таки за исключением младшего констебля Детрита, и один значок с эмблемой ночной стражи медный.
«Думаю, с них достаточно, Морков», — сказал наконец Колон. Все расписано и подписано. Даже за Детрита кто-то поставил крестик.
— Они должны принять присягу, сержант.
— О, а точно должны?
— Да, сержант, таков закон.
Сержант Колон выглядел несколько смущенным. Возможно, закон именно таков и был. Моркоу виднее. Капрал знал все до единого закона и постановления Ангмарпорка. Наизусть. Только он один их и знал. Лично сержант Колон при вступлении в стражу никакой присяги не принимал, Что же касается Шнопса, самыми близкими к присяге словами, когда-либо им произнесенными, были...
— Ладно, поиграем, как полные придурки солдатиков.
— Ну, хорошо,
— нерешительно промолвил Колон.
— Вы все должны принять присягу, и капрал Моркову продемонстрирует, как это делается. Кстати, Моркову, а сам-то ты принимал присягу?
— Конечно, сержант. Правда, никто от меня этого не требовал, так что я принял ее про себя.
— Да? Тогда продолжай.
Моркову встал и снял шлем. Пригладив взлохмаченные волосы, он поднял правую руку.
— Поднимите правые руки, — велел он. — Это та, что ближе к младшему констеблю Ангви, младший констебль Детрит. — И повторяйте за мной!
Он закрыл глаза и пошевелил губами, словно читал нечто, написанное на внутренней поверхности черепа.
— Я, запятая, квадратная скобка, именно вобранца, квадратная скобка, запятая.
Он кивнул.
— Повторяйте.
Все хором повторили. Ангва изо всех сил пыталась не рассмеяться.
— Торжественно клянусь, квадратная скобка, имя божества, выбранного новобранцем, квадратная скобка.
Все-таки не выдержав, Ангва тихонько прыснула.
Поддерживать законы и постановления города Ангмарпорка, оправдывать доверие общества и защищать подданных его, касая черта, ее, скобка, зачеркните несоответствующее, скобка, величество, скобка, имя царствующего монарха, скобка.
Ангва упорно старалась смотреть в точку сразу за ухом Моркову. Монотонный голос Детрита уже отставал от других на пару дюжин слов.
Без страха, запятая, упрека или мысли о собственной безопасности преследовать злодеев и защищать невиновных, запятая, не щадя своей жизни, скобка, при необходимости, скобка, для исполнения вышеупомянутого долга, запятая, и да поможет мне, скобка, вышеуказанное божество, скобка, точка, боги, запятая, храните короля, касая черта, королеву, скобка, зачеркните несоответствующее, скобка, точка.
Ангва с благодарностью замолчала и, наконец, осмелилась взглянуть на Моркову. По щекам капрала текли слезы.
Так, значит, все, всем спасибо, — откашлившись, произнес сержант Колон. — Защищать невиновных, запятая. Закончишь в личное время, младший констебль Детрит.
Сержант снова заглянул в свой блокнот.
— Итак, Хапугу Хоскинса выпустили из тюрьмы, так что будьте начеку, сами знаете, каким он становится, отпраздновав свое освобождение. Кроме того, этот чертов каменноугол прошлой ночью опять избил четверых. — Для исполнения вышеупомянутого долга, запятая.
— А где капитан Ваймс? — поинтересовался Шнобби. Это же его обязанности.
Капитан Ваймс разбирается с делами, — пояснил сержант Колон. Гражданская жизнь — штука нелегкая. Так.
Он снова заглянул в папку, поднял глаза и оглядел стражников.
Стражников. Ха!
Шевеля губами, он пересчитал подчиненных. Между Шнобби и констеблем Дубинсом приткнулся какой-то мелкий потрепанный мужичонка, волосы и борода которого настолько перепутались, что он был похож на выглядывающего из кустов хорька.
— Мне, скобка, вышеуказанное божество, скобка, точка. — О, не, —
неверяще пробормотал он.
— Здесь и сейчас. Ты что тут делаешь? — Спасибо, Детрит, спасибо. Только не отдавай честь. Можешь садиться.
— Меня задержал господин Моркул,
— откликнулся здесь и сейчас.
— Заключение в целях безопасности, сержант, — объяснил Моркул.
— Опять?
Колон снял с гвоздя над столом связку ключей от камер и бросил ее воришке.
— Хорошо, третья камера. Ключи можешь взять с собой, мы крикнем, если они нам понадобятся.
— Премногое благодарствую, господин Колон, —
поклонился здесь и сейчас и тут же сбежал по ступенькам туда, где располагались камеры. Колон покачал головой.
— Самый ужасный вор в мире!
— Он настолько хорош, — удивилась Ангва, — что-то не похоже.
— В данном случае под самым ужасным подразумевается
совсем никудышный, — объяснил Колон.
— А помните, как-то раз он вознамерился пробраться в Дманифестин и украсть у богов секрет огня? —
ухмыльнулся Шнупс.
— Ну, а я ему и говорю. Но мы его и так уже знаем здесь и сейчас, причем многие тысячи лет, —
откликнулся Муркоу.
— А он, вот и здорово, значит, это антикварная редкость.
Огонь у богов украл самый первый в мире вор Проныра Мазда. Правда, сбыть краденое он так и не смог, добыча оказалась слишком горячей. И он действительно погорел на этом деле.
— Бедолага! — вздохнул сержант Колон. — Ладно, что у нас еще? — Да, Муркоу. — А теперь они должны получить королевский шиллинг, — сказал Муркоу. — Правильно, да, конечно.
Сержант Колон порылся в кармане и достал 3 анкмарпоргских доллара размером с блестку для платья и с содержанием золота примерно как в морской воде.